Добрый вечер. У Минску 22 година. У эфира «Ночная свобода». Выники дня. С вами Ганна Соус. Гостем «Ночной свободы» будзе офицер у адстаўцы Ілля Копыл, аўтар кнігі «Нябышына. Вайна. Акупацыя вачыма падлетка». Сёння 11-я гадавіна знікнення экс-міністра ўнутраных справаў Юрыя Захаранкі. Грамадскія актывісты Гомелю наведалі ягоную маці, а ў Мінску адбылася акцыя салідарнасці, удзельнікі якой былі затрыманыя і аштрафаваныя. У бліц-аналізе, ці змянілася за апошнія месяцы перспектывы ўдзелу Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства», а ў даследаванні «Свабоды» пра 25-ю гадавіну савецкай антыалькагольнай кампаніі. Вас чакае таксама агляд незалежнага друку, навіны сучаснай медыцыны, а ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік завершыць аповід пра менскага фалькларыста Сергія Клачкова. Все гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Сергей Навумчык.
Абвешчаныя вынікі парламенцкіх выбараў у Вялікай Брытаніі. Кансерватыўная партыя атрымала 306 месцаў, лібарысты 258 і 57 мандатаў у ліберал-дэмакратаў. Кансерватары будуць спрабаваць фармаваць новы ўрад разам з ліберальнымі дэмакратамі. Пра гэта заявіў лідар кансерватараў Дэвід Камерон, чыя партыя атрымала лідарства. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун заявіў, што прызнае права ліберал-дэмакратаў абмяркоўваць з кансерватарамі магчымасць фармавання ўраду. Разам з тым ён адзначыў, што сам адкрыты да дыялогу з ліберал-дэмакратамі наконт кааліцыі. Нік Клэх, лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі, сказаў, што апазіцыйным кансерватарам, якія лідзіруюць на выбарах, павінна быць дадзеная магчымасць фармаваць урад. Я лічу, што кансерватыўная партыя павінна даказаць, што яна можа прэтэндаваць на тое, каб прыйсці да ўлады ў інтарэсах краіны. Сказаў Нік Клэх. Як вынікае з папярэдняга падліку галасоў, на ўчорашніх парламенцкіх выбарах лідарамі па-ранейшаму з'яўляюцца кансерватары, аднак яны не атрымалі неабходнай большасці галасоў для фармавання ўраду і ўпершыню за апошнія 30 гадоў перад краінай паўстала праблема гэтак званага падвешанага парламенту, калі абсалютнай большасці галасоў не будзе мець ніводная з партыяў. Бундэстаг ухваліў планы Нямеччыны дапамагчы Грэцыі. У часе пасяджэння нямецкага парламенту за ўдзел краіны ў тэрміновай фінансавай падтрымцы Грэцыі прагаласавала большая частка дэпутатаў. У адпаведнасці з планам дапамогі краіны еўразвязу выдаткуюць афінам крэдыту на суму каля 80 мільярдаў еўра. З іх на долю Нямеччыны прыходзіцца больш за 20 мільярдаў. Генеральная прокуратура Кыргызстану звернулася у Генпрокуратуру Беларуси с официальным запытом об экстрадиции экс-президента краины Курманбека Бакиева. Ранее декретом часового ураду краины Бакиев был позбавлен недотыкальности. Як заявил вице-премьер Азимбек Бекназаров, Бакиеву заочно инкриминуется злоуживание службовыми полномоцтвами и соудел у забойстве двух и более особов. Парламент Турэччыны мінімальнай большасцю галасоў ухваліў законапраект, які адкрывае шлях да рэферэндуму па пытанню аб канстытуцыйных папраўках. У турэцкім грамадстве, якое з'яўляецца свецкім, рашуча выступаюць супраць змену канстытуцыі і сцвярджаюць, што выніку паправак будзе аставленая судовая ўлада і, наадварот, узмоцненая пазіцыя кіруючай ісламісцкай партыі справядлівасці і развіцця. У сваю чаргу сябры партыі справядлівасці і развіцця сцвярджаюць, што канстытуцыйныя папраўкі будуць спрыяць умацаванню дэмакратыі ў Турэччыне і стымуляваць уступ гэтай краіны ў еўрапейскі звяз. Вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.
У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. Сёння гостем «Начной свабоды» будзе офіцер у адстаўцы Ілля Копыл, аўтар кнігі «Нябышына. Вайна. Акупацыя вачыма падлетка». Мы пагаворым з ім пра адзначэнне 65-й гадавіны перамогі. А сёння 11-я гадавіна знікнення экс-міністра ўнутраных справаў Юрыя Захаранкі. Грамадскія актывісты Гомелю наведалі ягоную маці Ульяну Рыгораўну Захаранку, а ў Менску адбылася акцыя салідарнасці, удзельнікі якой былі затрыманыя і аштрафаваныя. У бліц-аналізе, ці змяніліся за апошнія месяцы перспектывы ўдзелу Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» і ў даследаванні «Свабоды» пра 25-ю гадавіну савецкай антыалькагольнай кампаніі. Вас чакае таксама агляд незалежнага друку, навіны сучаснай медыцыны і «Барды свабоды». Але найперш короткий прогноз надвор'я на виходний. У суботу, 8 травня, пройдуть короткочасові дажджі. У особних районах з навальницями. Температура повітря вночі 9-15, у день 17-23 градуси тепла. У неділю, 9 травня, так само короткочасові дажджі, навальниці. Температура повітря вночі плюс 8-15, у день 16-22 градуси тепла, на усході до 25. У ефірі «Ночная свобода», виніки дня, і зараз Олена Раткевич розкаже про білоруські події.
Киргизская прокуратура подтвердила, что звернулась в Минск с запытом на конт экстрадиции Курманбета Бакиева. По воле предъявленных обвинований Бакиеву погрожая до 20 годов тюремного зняволения.
О превышении служебных полномочий и убийства граждан. Ну, по крайней мере, предъявлено такое обвинение, потому что по показаниям сейчас следствия, что он же как главнокомандующий вопрос о применении оружия решался с ним.
Былый прокурор Минской области Михаил Снягир, осужденный на 7 годов тюрьмы с конфискацией маёмости. И он обвинованный у хабарництве, злоуживании службовым становищем и иных злочинствах.
Позор! Позор! Позор!
Это позор! Там мафия, которая его преследовала, упрятала сюда. Даже начальник крестик последний решил забрать. Забрал квартиру, выбросил все то, что сделал государство за 30 лет.
Компания «Говори правду» выступила с инициативой переименовать Минскую улицу Ульяновскую у улицу Василя Быкова, а так само присвоить его имя одной со станций в метро. Сегодня лидеры компании «Говори правду», ветераны войны, громадскость на усходних могилках услали кветки до могилы письменника-фронтовика.
Василь Быков – гонор нации. На наступный год юбилей Василя Быкова. Где улица Быкова у Минска? Компания «Говори правду» обвешает сегодня початок акции Минскую улицу имя Василя Быкова.
7 травня исполняется год в программе «Усходнее партнерство». Политики отзначают, что зруха у демократизации краины няма. Европейская комиссия рыхтует конкретную программу сотрудничества с Беларусью на 2012-2013 годы и запрошает зацикавленные баки представить свое бачение приоритетов сотрудничества помеж Евразвязом и Беларусью. Доляр застается стабильным относно белорусского рубля. Экономисты тлумачат это не экономичными, а политичными причинами.
Тут все ж таки есть, как кажется, великая политика, бо коли доляр и евро будут обоих дорожать, тогда населенство будет забирать свои депозиты в рублях и переводить их в валюту. А это не вельми, скажем так, добро для нашей державы.
7 травня 11 годов, як зник былый министр внутренних справ Беларуси генерал Юрий Закарнко. Громадские активисты Гомелю наведали ягоную мать Ульяну Рыгоровну. Она находится у областном шпитале ветеранов войны. Близу райцентру ГЛУС отбылось урочистое открытие памятного знака у память про забитых под час Другой Всесветной войны Габриэл.
Алена Раткевич про подею Беларуси. Больш подробязна про гэта на нашем сайте свобода.орг. А я нагадаю, что 24 гадзіны на сутки працуе наш телефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Прокладку газовых труб полночным шляхом с России проз Балтику в Европу Лукашенко назвал самым дурным проектом опошних 10 годов. Пытание дарончанская селянина. Як вы лечите? Перевозка нафты с Венесуэлы проз Атлантичный океан, Середземное море и Украину у Беларусь. Это что, разумная чи дурная идея?
У незалежных выданиях и многих оппозиционных колах дзяўбуць Мілінкевіча, што ён не рашучы і летні здраднік, але пакуль што такога вядомага, уплывовага, абачлівага і адданага бацькаўшчыне прэтэндэнта на пост прэзідэнта няма. Праграма Мілінкевіча адпавядае неабходным мерам па адраджэнні нашай бацькаўшчыны. Трэба памятаць, что головное – незалежность и революция у мозгах насельництва, как стать соправдной нацией.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Мы чакаем вашых меркаванняў. У эфіры начная свабода, вынікі дня. 7 траўня 1999 году недалёка свайго дома быў гвалтоўна выкрадзены экс-міністр унутраных справаў Беларусі, сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Юры Захарынка. Па сёння яго лёс застаецца невядомым, а сёння ў дзень 11-х угодкаў гвалтоўнага знікнення генерала Захарынкі грамадскія актывісты Гомелю наведалі ягоную маці Ульяну Рыгоравну Захарынку. Яна знаходзіцца на лекаванні ў абласным клінічным шпіталі ветэранаў вайны. Тэму працягвае Вячаслаў Кулік.
86-гадовая Ульяна Рыгоравна лекуецца ў 4-м тэрапевтычным аддзяленні шпіталя. Наведнікі пацікавіліся найперш пра яе самаадчуванне.
Я стала балець крэпка, потому што перажываю. Я стэнакардія сэрца, прыступы бесканечныя. Сэрца гарыць, плечы гарыць, давлення болей 200, то я ўже тоді скору вызываю, а цяпер ўже і скора не помагае. Так ўже у Гомель отправили в госпіталь. Ну, а тут трохи давлення стало в нормі. Капельніці ставляють.
До шпіталя ветерану войны Ульяна Рыгоравна лекувалася у себе дома, у Васильєвецькім шпіталі, дзе некалі працавала. А пасля выпіскі чакала чаргі ў Гомель. На днях тут з'явілася месца, і Ульяну Рыгоравну прывезлі ў абласны шпіталь. Яна мае права тут лекавацца. У гады другой усесветнай вайны Ульяну Рыгоравну разам з іншымі дзяўчатамі-падлеткамі фашыстоўцы гвалтоўна вывезлі з роднай Палтаўшчыны на работу ў Нямеччыну. Калі ў 99-м годзе генерал Захарынка раптоўна знік, Нямеччына дала прытулак ягонай сям'і, жонцы Вользе і дзвюм дочкам. Ульяна Рыгоравна кажа, што яны тэлефануюць ёй з Нямеччыны даволі часта.
Олю глядять і Лену глядять. Лена там кончила курси шоферей і водить машину. Кончила курси продавця, работала в магазині, а тепер її послали на 2 роки вчитися. Я дома була, вона і ввечері дзвонить, і врані мені дзвонила. Мені говорила, бабушка, я учуся і отлично учуся, на язик ізучила.
У Нямеччині нарадзіўся і праўнучак Ульяны Рыгоравны, унук зніклага генерала Захарынкі. Адзін сам ніхто маці не кажа. Віншавальныя паштоўкі і медаль улады да дня перамогі прыслалі, а пра зніклага сына маўчаць. Старшыня абласной арганізацыі ГП Васіль Паляков, які сёння таксама наведаў Ульяну Захарынку ў шпіталі, кажа пра гэта.
Так, гэта ўсё добра, гэта медалі, гэта ўвага, але трэба вырашаць у першую чаргу тое, што турбуе чалавека. Сёння, размаўляючы з Ульянай Рыгоравнай, ну, зноў жа пацвердзілася, што яе турбуе толькі лёс свайго сына. Вось гэта нявызначанасць, яна прыгнятае і яна не дае спакою. Зразумела, што яна б сябе значна лепш пачувала, калі б была нейкая пэўнасць, яна ведала, дзе яе сын.
Сказаў свабодзе старшыня абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Васіль Паляков. А ўдзельнікаў пікету памяці Юрыя Захарынкі, які прайшоў сёння ў Менску, затрымалі, а потым судзілі. Кастрычніцкі суд Менску аштрафаваў 7 удзельнікаў пікету памеры штрафаў ад 350 тысячаў да 2 мільёнаў рублёў. Старшыня АГП Анатолія Бецька аштрафаваны на 25 базавых велічыняў, гэта 875 тысяч рублёў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сёння о 15-й гадзіне удзельнікі акцыі прыйшлі да месца, дзе 11 гадоў таму быў выкрадзены экс-міністр унутраных справ Юрый Захарынка. Актывісты сталі ў ланцуг з яго партрэтамі, а потым паклалі партрэты і кветкі каля пад'езду дома, дзе жыў Захарынка. Пасля гэтага ўсіх удзельнікаў акцыі затрымалі супрацоўнікі міліцыі і адвезлі ў Кастышніцкі РАУС. Лідэр аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька апавёў, што ў машыне супрацоўнікі міліцыі вялі сябе нахабна.
Узнікла сітуацыя, што там мене двойчы тройчы спрабавалі душыць, просто мяне за горла схапіўшы, зараз от на шыі гэтыя адметкі, парвалі світар, там білі па грудзях, па сэрцу. Больш таго, там ужо калі мяне вывелі спецназаўцы, адзін з іх так просто нахабна вочы заявіў, што ты, Лебедько, смотри, цябе яшчэ не встречалі в цёмных углах людзі не форме. Вялі сябе цынічна. Я ім сказаў, што вы нас забіралі на вуліцы Магілёўскай, можа праз 5, можа яшчэ пазней, але гэта будзе вуліца імя Захарынкай.
У пастарунку на апазіцыянераў склалі пратэст. протоколы за удел у несанкционованном пикете, а потом отвезли у Костышнинский суд. Усих оштрафовали. Змитера Ковалгина на 350 тысяч, Александра Степаненко и Михася Микулича на 525 тысяч рублей, Олега Корбана и Романа Богдановича на 700 тысяч, Сержука Клюева на 1 050 000 рублей. На 875 тысяч рублей оштрафовали Анатолия Лебедько.
Обвинувачили, что мы пикетовали дом, где жил Захаренко, но полный абсурд. Я думаю, что такое хворовитое реагирование на Захаренко – тема болючая для улады. И чтоб мы там не говорили, эти клетки складывали, с портретами стояли, реакция будет хворовитая. Некто колись 11 годов назад подумал, что коли вот Захаренко скрасть и забить, и не будет сразу проблем. А вот отримывается, что скраденный и забитый Захаренко тримая за горло сегодняшних правителей. И отсюда весь этот вот переполох. Эту рану нет, не закрыешь.
Господар Лебедько абсолютно перекананы у необходимости таких акций памяти.
Самое главное, вот в Корее, что все-таки эскадрон смерти остановили. Не было бы это, то я думаю, что многие могли поделить лёс Захаренко и Гончара, как не было вот этих акций, потому что до этого притягивается увага. Конечно, это в неким сенсе охлярные такие акции. Тебе могут сбить, посадить, оштрафовать. Это охлярные акции, а люди из этого не.
Активист объединенной громадянской партии Олег Корбан, оштрафованный на 700 тысяч рублей, сказал.
Акции мають сенс, їх проводити треба. Тим самим показувати нашу активність, нашу неабияковість, щоб люди бачили, що ми є, щоб бачили, які проблеми ми уздимаємо.
З Олегом Корбаном гутарив Олесь Дашинський.
Бліц-аналіз свободи.
Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич бере уділ у конференції, присвяченій викликам і перспективам програми Сходнього партнерства. Сьогодні пресовий секретар МЗС Білорусі Андрій Савіних відзначив, що Білорусь зацікавлена у розвитті Сходнього партнерства і розглядає гэтую програму як достатково цікавий інструмент для розвитку єдиної економічної простори у регіоні Великої Європи. Чи змінилися за останні роки перспективи уділу Білорусі у цій програмі? Чи варто чекати громадянам Білорусі поліпшенняў у вирішенні візової проблеми? На гэтае пытанне Віталія Циганкова адказвае палітолях Андрій Фёдараў.
Міністерство заміжної справи Білорусі і інші білоруські офіційні структури вже не перший раз виказуються таким речищі про програму «Усходнє партнерство». Мовляв, ми хотіли б приймати її більш активний уділ, але Європа поки ще розвиває цю програму достатково марудно. На вашу думку, на самій справі, який бок, скажімо так, більш винуватий в тим, що справді поки «Усходнє партнерство» і Білорусь не вельми зв'язані поміж собою?
Ну, тут казать про виноваты, напевно, не выпадает, бо мы ведаем, что в Европе зараз отбываются вельми складанные процессы, я маю на увазе кризис у Греции, на який все вельми моцно завязано у весь Евразвяз. То, что заморозилось это развитие, безумовно, это видовочно, и, конечно, это вина, и не вина, и беда, может, сбоку Европы, безумовно, бо она же не идет не только у Белоруссии, а и во всех остальных краях, насколько я ведаю, там нема никаких видовочных зрухов, нет информации про то, что там нечто отбывается. Тому нельзя сказать, что это белорусский бок дренно спрацовывает на народ. Я лечу, что как раз он вельми затекавленный у экономичной части этой программы. Ну, политичный так само был бы, але с политичной тут складанием. Мы ведаем ситуацию с Евронестом, якая так само неяк замороженная. Ну, соправды, тут можно погодиться с нашими официальными особами, якія кажут, что тут торможение отбылось программы.
Одним из важных для широкого громадян Беларуси питання у сотрудничества Беларуси с Европой является питання шенгенских визов для белорусов. Сапраўды, оно тягнется уже довольно долго, чому только для Беларуси. Виза каштует 60 евро, для России и Украины 35. На разных этапах этой проблемы разные были как бы, перспективы и вырашения. Как она выглядит зараз? Ти реально, что будет снижен кошт визы, альбо скороченные вселякие визовые обмежевания для белорусских громадян?
Мне подается, на данный момент нема подставы чекать подобных рухов на сустрач. И навод не тому, что нечто особливо тут дренное отбывается, хоть, конечно, местовые выборы негативный отбиток дали. И снова же, просто зараз в Европе не до этих проблем, у них значно больше востров. острые и тяжкие. Там есть меркование, что зона евро может рухнуть. Я меркую просто, что не кажи, для них это, конечно, не головное. Питание, они их отсовывают надалее. Вот, как они будут вырашаться, сказать тяжко. Меркую, что шмат что будет залежать от выников президентских выборов. Да, этого, мне сдается, чекать неких зрухов не выпадает.
Блиц-анализ свободы.
У блиц-анализе свободы политолог Андрей Федоров и Виталь Цыганков.
Говорит и показывает свобода. Тыдзень с радио «Свобода» – штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Выборы скончились, выборы почалися. Тимахчимы – один кандидат от разъединенной оппозиции. Усходнее партнерство – кто кого кинул. Выники и расчарование новых отношений в Минску и Брюсселю. Гэтыя темы ў чарговым тыдні з радыё «Свабоды», які вядзе дырэктар беларускай службы нашага радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст, Ян Максімюк і Дзяніс Мільянцоў. Глядзіце перадачу ў суботу, 8 траўня, у 20.25. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соуси. Я нагадаю вам основные подеи пятницы, 7 травня. Киргизская прокуратура подтвердила Радио Свобода, что звернулась в Минск с запытом на конт экстрадиции Курманбека Бакиева. По поводу предъявленных обвинований, Бакиеву погрожает до 20 годов тюремного зняволения. Былый прокурор Минской области Михаил Снягир осуджены на 7 годов тюрьмы с конфискацией маемости. И он обвинован в хабарництве, зложивании службовым становищем и инших злочинствах. Компания «Говори правду» выступила с инициативой переименовать столичную улицу Ульяновскую в улицу Василя Быкова, а так само присвоить его имя одной со станции у метро. Сполняется год программе «Усходнее партнерство», политики означают, что зруха у демократизации краины нема. Европейская комиссия рыхтует конкретную программу супрацовництва с Беларусью на 2012-2013 годы и запрошает засекавленные баки представить свое бачение приоритетов супрацовництва помеж Евразвязом и Беларусью. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». 25 годов тому у Советском Союзе официально стартовала антиалкогольная кампания. 7 травня 1985 года были приняты постановы ЦК КПСС об мерах для переодоления пьянства и алкоголизма и аналогичная постанова Саумину СССР, у которой додался пункт об выкоронении самого наварения. Партийным, администрационным и правоохранным органам предписывалось рашуче и повсюдно узмацнить борьбу с пьянством и алкоголизмом. Причем предугледжувалось значительное скорочение вытворчасці алкагольных напояў, колькасць месцаў і часу іх рэалізацыі. У працяг Ігар Карней.
Так званы Гарбачоўскі сухі закон быў запачаткаваны синхронным з'яўленнем ва ўсіх саюзных рэспубліках нарматыўных актаў, якія прадугледжвалі адміністратыўныя і крымінальныя пакаранні за парушэнне антыалкагольнага законадаўства. Да выканання беспрэцэдэнтнай па сваім размаху задачы прыцягваліся прафсаюзы, сістэма адукацыі, грамадскія арганізацыі і творчыя саюзы. Держава упершыню пайшла на асэнсаванае зніжэнне прыбыткаў ад рэалізацыі алкаголю і стала рэзка скарачаць яго вытворчасць. Як згадвае адзін з кіраўнікоў кампаніі «Беларускае пітво» Сергей Дайнека, пад нож пайшлі не толькі паўднёвыя вінаграднікі, але і беларускія гарэлачныя заводы.
Пакуль все кампаніі існавалі ў Беларусі, металы, то все ты абсталяванне просто резалі сваркай, выбрасліся. Далі загадак, у нас час атрымоўваць. Я вот абы зрабіць. Знаёмы дырэктар совхоза в Бресте находится. Ему так само передали в 85-м годе спиртзавод и сказали, что даю месяц-два, треба все взорвать. Ну, и он на свой розум оставил, сказал, мы повесим замки, поглядим. И я простоял этот завод 3-5 годов зараз с працой, и некоторые люди безумовно не выполнили это загадание, подумали, что треба почекать.
Большиня аналитиков сходится на думце. Наибольшей помылкой у тогочасной компании стало бездумное вынищение виноградников у Закаўказі, а так само на поўдні Украины и России. Паводле некаторых звестак было знішчана 30% виноградников. Нават падчас другой усясветнай войны страцілі меней – 22%. Падчас нядаўняга наведвання знакамітага заводу марачных вінаў «Масандра» ў Крыме уразіла, што мясцовыя вінаробы дагэтуль ледзьве не са слязьмі згадваюць тыя часы. Супрацоўніца заводу Вера Раманова расказвае, што былі знішчаныя унікальныя калекцыйныя гатункі вінаграду. Прыкладам, цалкам быў страчаны гатунак «Экім Кара», кампанент знакамітага за савецкім часам віна «Чорны доктар». Каб аднавіць вытворчасць, запатрабавалася чвэрць стагоддзя. Дарэчы, некалькі гадоў таму прадукцыю «Масандры» прадэгуставаў і Александр Лукашэнка, пра што сведчаць і заводскія насценгазеты.
«Масандры» прапрашаецца ў кухонной кампаніі «Союзу», тады былі згоды на расстановленні. Утаўгіна нужна было, што найці ўсловы. Только з 2000 года удалося ставіць іх правіно, і после расстановлення мы предлагалі зноў дарэчы только в сувенірным апартаменні, потому что очень ограничены будуць.
Тым часам кампанія набірала абароты. Злоўленыя на падпітку мелі сур'ёзныя непрыемнасці на працы. Міліцыя патрулявала паркі, лясныя масівы і нават цягнікі дальнага следавання. Былі забароненыя банкеты, шырока пачалі прапагандавацца безалкагольныя вяселлі. Аднак практыка паказала, што людзі хутка знайшлі альтэрнатыву ў выглядзе самагонкі і розных таксычных рэчываў. Пачасціліся выпадкі атручэнняў. Эксперт алкагольнай галіне Зміцер Дайнека кажа, што відавочныя перакосы ў самой арганізацыі аперацыі «Цвярозасць» да станоўчага выніку наўрад ці маглі прывесці ў прынцыпе.
Фактычна забароны нічога дасягнуць нельга. Безумоўна, калі знішчалася абсталяванне, вінаграднікі, замест гэтых вінаградных напояў пачалося нешта ўжывацца іншае. Ну і ўсе, ў прынцыпе, прызналі, што гэта было перабольшванне, ўжо так рабіць не варта было. Адзінае, што можна абмежаваць, і мы абсалютна падтрымоўваем тое, што зараз забаранілі нарэшце ўжываць піва ў грамадскіх месцах. Трэба было ўжо даўно зрабіць, як, напрыклад, заўсёды было ўжыванне алкагольных напояў забаронена.
Большыня ўдзельнікаў цяперашняга рынку алкагольнай прадукцыі не вераць, што можна спыніць залежнасць радыкальнымі захадамі. Неабходнасць перыядычна выпіваць у даўняй прыродзе чалавека. Але, як кажа кіраўніца аддзелу збыту віцебскага лікёра-гарэлачнага заводу «Прыдзвінне» Святлана Ціханова, нават такой, здавалася б, пазачасавай рэчы уластивая пэўная сезоннасць.
Закономерно, что январь-февраль всегда у нас такой тяжелый, мертвый, будем так говорить, как-то все после Нового года пока отходят, а уже вот потом, с марта, с апреля, когда Пасхи эти начинаются, вот тогда у нас какое-то оживление уже в нашей торговле. 8 марта, потом там посевная, потом уборочная, Рождество, Новый год. Такая вот сезонность есть в наших продажах. Можно подумать, что наш продукт востребован всегда, но все равно иногда это ощутимо.
Шмат якія краіны дагэтуль змагаюцца с празмернай алкагольнай залежнасцю высокімі коштамі. Прыкладам, стаць п'яніцам у Швецыі ці Нарвегіі цяжка яшчэ і з той прычыны, што самая прымітыўная гарэлка стартуе ад 30-40 даляраў за бутэльку. Ці можна ўзяць на ўзбраенне скандынаўскі досвед беларусам? Цікаўлюся ў першага намесніка генеральнага дырэктара гарэлачнага заводу «Менск Крышталь» Сергея Машкова.
Я не думаю, што акцыз павышацца будзе, да, это планава па цэне, а не абычна. Акцыз павысіцца, а через квартал павысіцца цэна. Если мы начнем сейчас включать тот механизм, что давайте, хлопцы, мы поднимем цену, сейчас ну, начнут делать самогонку, брагу, там еще что-то, травиться начнут умирать. Ну что дальше? Уже проходили мы это.
Один из инициаторов антиалкогольной кампании узору 1985 года Михаил Горбачев потом стверджал, что не настоивал на знищении виноградников, а это были кроки супроти яго. Але пры гэтым прызнаваў, рэальнае зніжэнне спажывання алкаголю было самападманам, бо паралельна квітнела самагонаварэнне і нелегальная вытворчасць гарэлкі на дзяржаўных прадпрыемствах. Дарэчы, пераход на самагонку спрычыніўся да з'яўлення дэфіцыту цукру і танных цукерак. А гарэлка папоўніла і без таго доўгі спіс тавараў, якія трэба было даставаць.
Гэта было даследаванне Ігара Карнея.
Навіны сучаснай медыцыны.
Чым менш зубоў у роце, тым вышэйшая рызыка захворвання на інфаркт. Да такой высновы прыйшла група шведскіх навукоўцаў на чале з прафесарам Андерсам Холм-Лундмам з медычнага інстытуту Караліска. Тэму працягвалі на струвы.
Поводу шведского профессора Андерса Холмлунда, сердечно-сосудистые захворывания, особливо захворывания коронарных артерий, наупрост залежать от колькости зубов. Коли у человека засталось меньше за 10 зубов, такий человек у 7 разов больше рызыкуя померти от инфаркту, чем той, у кого заховались усе зубы. Взаимосувязь помеж стоматологичными и кардиологичными захворываниями группа медиков вывучала тягом 12 годов. Усяго были доследованы 7674 мужчины и жанчыны, якія назіраліся у кардыёлагаў. Як высветлілася, большасць з іх мела праблемы з дзяснамі. За час даследавання памерлі 629 чалавек, прычым 299 ад інфаркту. Як сцвярджае шведскія навукоўцы, пры адсутнасці адпаведнай гігіены поласць рота робіцца добрым асяродкам для ўзбуджальнікаў розных інфекцыяў. Яны трапляюць у кроў і прыводзяць да хранічных запаленняў. Гэта фактор рызыкі для сардэчных захворванняў. Колькасць зубоў можа даць уяўленне пра тое, як часта чалавек сутыкаўся з хранічнымі інфекцыямі. Думку шведаў падзяляюць іх калегі з США. Паводле амерыканскіх даследчыкаў, адзін з паказчыкаў схільнасці да інфаркту – кепскі пах з рота. Гэтая прыкмета сведчыць пра наяўнасць у арганізме вялікай колькасці бактэрыяў. У часе даследаванняў, якія праводзіліся ў Чыкагскім універсітэце, навукоўцы параўноўвалі пацыентаў, якія перанеслі інфаркт, са здаровымі добраахвотнікамі. У выніку высветлілася, што ў інфарктнікаў у роце значна больш бактэрыяў. Як лічыць навукоўцы, неахайнае стаўленне чалавека да гігіены рота прыводзіць да таго, што там пачынаюць размнажацца самыя розныя віды мікраарганізмаў. Менавіта іх сукупнасць і колькасць правакуе інфаркт. Як заўважаюць шведскія і амерыканскія даследчыкі, насельніцтва звычайна ігнаруе такія фактары рызыкі сардэчных захворванняў. Не выключана, што пры іншым стаўленні людзей да ўласнага рота і зубоў штогод у свеце ад інфаркту паміралі б не 17 мільёнаў, а значна на мені.
Алена Строва з Менску. У Менску 22 година, 30 хвилин, у ефіри «Ночная свобода», виніки дня, з вами Ганна Соус. Вітаю всіх, хто долучився. Гостем «Ночной свободы» будет офицер у отставцы Илья Копыл, автор книги «Необышина. Война. Оккупация вашима подлетка». Мы поговорим с ним про значение 65-й годовины перемоги. Вас чекает так само гляд незалежного друку, а у программы «Барды свободы» Змитер Барторсик завершится повед про менского фольклориста Сергея Клочкова. Але найперш короткий прогноз на дворья на выходные. В субботу 8 травня пройдут короткочасовые дожди в особных районах с навальницами. Температура по ветру в ночи 9-15, у день 17. 23 градусы тепла. В неделю 9 травня так само короткочасовые дожди и навальницы. Температура по ветру в ночи плюс 8-15, у день 16-22 градуса тепла, на усходе до 25. У эфире «Ночная свобода», выники дня, и зараз Алена Радкевич расскажет про белорусские подеи.
Киргизская прокуратура подтвердила, что звернулась в Минск с запытом на конт экстрадиции Курманбета Бакиева. А воле предъявленных обвинований Бакиеву погрожая до 20 годов тюремного зняволения.
О превышении служебных полномочий и убийства граждан. Ну, по крайней мере, предъявлено такое обвинение, потому что по показаниям сейчас следствия, что он же как главнокомандующий вопрос о применении оружия решался с ним.
Был и прокурор Минской области Михаил Снягир, осужденный на 7 годов тюрьмы с конфискацией маёмости. И он обвиновачен в хабарнице, злоуживании службовым становищем и иных злачинствах.
Позор!
Позор!
Там мафия, которая его преследовала, упрятала сюда. Даже начальный крестик последний решил собрать. Собрал квартиру, выбросил все то, что сделал для государства за 30 лет. Спасибо государству, что так оценило мои труды.
Компания «Говори правду» выступила с инициативой переименовать Менскую улицу Ульяновскую у улицу Василя Быкова, а так само присвоить его имя одной со станции в метро. Сегодня лидеры компании «Говори правду», ветераны войны, громадскость на усходних могилках услали кветки до могилы письменника-фронтовика.
Василь Быков – гонор нации. На наступный год – юбилей Василя Быкова. Где улица Быкова у Минска? Компания «Говори правду» обвешая сегодня початок акции «Минску в улицу имя Василя Быкова».
7 траўня спаўняецца год праграме «Усходняе партнерства». Палітыкі адзначаюць, што зрухаў у дэмакратызацыі краіны няма. Еўрапейская камісія рыхтуе канкрэтную праграму супрацоўніцтва з Беларусію на 2012-13 гады і запрашае зацікаўленыя бакі прадставіць сваё бачанне прыярытэтаў супрацоўніцтва паміж Еўразвязам і Беларусю. Даляр застаецца стабільным адносна беларускага рубля. Эканамісты тлумачаць гэта не эканамічнымі, а палітычнымі прычынамі.
Тут все ж таки ёсць, як кажуць, вялікая палітыка, бо калі даляр ці еўра будуць абодва даражаць, тады насельніцтва будзе забіраць свае дэпазіты ў рублях і пераводзіць іх у валюту. А гэта не вельмі, скажам так, добра для нашай дзяржавы.
7 траўня 11 гадоў, як знік былы міністр унутраных справ Беларусі генерал Юрый Закарнка. Грамадскія актывісты Гомелю наведалі ягоную маці Ульяну Рыгораўну. Яна знаходзіцца ў абласным шпіталі ветэранаў вайны. Блізу райцэнтру Глуст адбылося ўрачыстае адкрыццё памятнага знаку ў памяць пра забітых падчас другой сусветнай вайны габрэяў.
Алена Радкевіч пра падзеі ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». І сёння госць «Начной свабоды» – афіцэр у адстаўцы Ілля Копыл. Ён аўтар кнігі «Нябышына. Вайна. Акупацыя вачыма падлетка». Ён шматгадовы слухач свабоды. Ілля Копыл цяпер з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар.
Добры вечар.
У нядзелю ў Беларусі будуць адзначаць 65-годдзе перамогі. Як вы правядзеце гэты дзень? Ці пойдзеце на парад, на ўрачыстасці нейкі, на салют?
Вы ведаеце, я на парад ніколі не хадзіў. Буду сядзець дома ў тэлевізара і глядзець па тэлевізару, пагляджу, якая тэхніка будзе на парадзе. Праўда, адзін раз я быў на трыбунах. Это был 2005 год, мне дали запрошение. Вот, я наведался туды. Вельми было цікаво, значит, там было три трибуны, А, Б и В. На трибуне А, супроть головнокомандующий, на другим боку улицы сидели ветераны, а на остальных трибунах, ну, другие люди. Вот. Але усім ветеранам не хапило места, и они спробовали пройти на трибуны Б и В. Такого бруду і абразы у адрес ветеранаў я ніколі не чуў за сваё жыццё, як іх сустракалі на трыбунах звычайныя людзі. Вот, пасля таго я ніколі там не быў.
І каб даслалі зараз запрашэнне, не пайшлі б?
Нет, не пайшоў бы.
А з кім вы будзеце ў гэты дзень, вось за святочным сталом, калі такі ў вас будзе 9 траўня, які тост скажаце?
Вы ведаете, святочного стола у меня не будет. Я один буду у телевизора. Что можно сказать? У меня настрой отношение до этого дня некие свои. Потому что у меня у семьи загинул мой батька, старейший брат, и средний брат помер у блокадном Ленинграде. За вот этих три смерти у нашей семьи, которые принесла война, моя мама отримливала пенсию 90 рублей. А после хрущевской грошовой реформы это стало 9 рублей. Вот три жизни советская влада оценила в 9 рублей. Вот такие у меня отношения до этого дня. Я это нес усё жыццё у сваёй душы.
Вы напісалі кнігу пра сваё ваеннае дзяцінства, пра жыццё вяскоўцаў пад партызанамі, пад немцамі. Калі я прачытала гэтую кніжку, яна вельмі кранальная, вельмі цікавая. А калі згадваць той перыяд, то вось які цяпер бы такі самы быў цяжкі ўспамін пра вайну для вас? І які самы шчаслівы момант, калі быў ён?
Выделіць нейкі самы цяжкі, выпадок их, наверное, шмат было таких выпадков. Можно нагадать такий выпадок. Я хворел тифом, и мой брат, який был на 4 года старейший за меня, значит, мы были обессилены, и в этот же самый час загинул мой старейший брат. Вот я не мог стоять у труны, и меня тримали другие люди под руки, как я не упал на землю, на подлогу. Вот, вот это таки выпадок. Ну, еще, значит, мне запомнилось после вызволения, это житье у шалашей и у землянцы. Это, значит, вот долгий час мы жили у таких умовах. Я ходил в первый класс землянки. Вот. Ну, что еще мне запомнился? Запомнился, что дённый плач мамы. Она плакала, ну, несколько годов каждый день. Она выходила на оселицы, за оселицы, там был наш город, вот, и там плакала. Это было вельми жудасно. Вот. Ну и еще один вельми жахливый выпадок, коли мне советский офицер, червоноармейский офицер, хотел укласть в руки зброю, как я забил полонного немца. Я отмоился это робить. Ну, вот и я этим выпадком вельми гонорусь.
А вот такие. Так. А про счастливые сгадать, напевно. Те это коли доведались, что война скончилась, напевно, так?
Вы ведаете, коли скончилась война, у нас у вёсы не было радио. Вот. Ну и там не было кому, значит, вот это объяснить, что закончилась война. Потому что никаких там урочистов все не было. Навод у школе ничего. Ну, в этот день не ведали, что закончилась война. Вот. Ну, я лечу, что самый такой приемный день для меня, я и запомнился на все житё. Это коли, значит, немецкая влада, оккупационная немецкая влада загадала поделить колгасных коней помеж вязковцами. И мой батька привел меня на эту дележку и доручил мне тянуть жребий. И я вытянул самого лепшего коня. Мой батька кинулся у скоки вокруг на толпу, який стоял там, значит, вот за вёской. Вот это мне запомнилось. Вельми, и зараз вот все это помню яскраво. Ну и я еще могу нагадать, значит, такие счастливые выпадки. Это коли до нашей вёски доходила американская гуманитарная допомога. Вот. Там я преподавала на кожную семью не шмат, вот, але это было вельми приемно. Ну, там были что там, повидло, это такое лакомство для детей было вельми доброе. Ну, соевая мука, яичный порошок, вот, орешки соленые в баночках, ну, еще там аскорбинка, кава. Это каву мы вот в таких пакетиках я убачил у першиню. Мы не ведали, что ей робить, значит, и просто, и она уже, ну, сапсовалася, вот, и мы слизывали ее языком, и она была вельми горько.
Спадар Ілля, вот сегодня у Менску, когда выступал Александр Лукашенко на урочистой нараде до 65-годзе перемоги, он заявил, что недопущально переглядать выники другой всесветной войны. Я процитую довольно долгая цитата. «У когось-то так и свербят руки переписать историю, принизить и навод растоптать всенародный подвиг и память про его. Дошло навод до таких диких разважаний, что Беларусь небыто змагалася не с фашизмом, а за свою незалежность от інших братерских советских республик». И что у годы оккупации у нас ледве не велась громадянская война. А полова Беларуси сошла у полицаи и служила немцам. Такая образа и гнюсная подлость не укладается у голове нормального человека, сказал Александр Лукашенко. И у этой совязи он пораю, цитую, писакам и лжевящальникам спочатку поглядеть, что робят с историей у их властной краине, як выворошивают правду, принижают соправдных патриотов и с кого лепят героев. Скажите, коли ласка, а вот все ж таки переглядать, ну, не выники, а переглядать погляд на другую сусветную войну, як вы лишите, треба?
Я лечу, что справа не в том, переписывать историю. Надо ее спочатку написать правдивую. А зараз мы, у нас не история, а вельми пригожие миты. А эти миты писали в основном партизаны для себе. И они по этих митах живут. Вот, коли вот, вышла моя книжечка, и она в минулом году осенью вышла, вот, у всего 100 особников, ну, там не шмат людей доведалося про эту книжечку. Але мне были телефонные звонки, кому она досталась. Я ее раздал на презентации. Ось. Коли надрукувала эту книгу «Народная воля», на мяне посыпались звонки с усёй Беларуси. И люди меня запрошали, вот буквально так, литерально так сказали, приезжайте до нас в вёску, у нас то, было то же самое, и напишите про нас. Вот. Ну, я им отказывал, что у вас знойдется свой жихар вёски, який может лепш написать, чем я написал. Вот. То есть вот это отбывалось, не просто вот, что я описал в своей вёсочце, а это по всей Беларуси. Вот. Это надо писать. Надо... Я поставил у своей книжицы просто вельми важное питание перед нашим громадством. Вот. А справа науковцев, историков, доследчиков, все это перелопатить, потому что худко будет поздно, не застанутся светки этой войны. Вот. Надо эту справу робить далей. Вот.
Господар Илья, я хотела зараз пропоновать вам послухать телефонование слухача свободы.
Президент генерал Александр Григорьевич Лукашенко для Белоруссии это Сталин сегодня. Всеми достижениями обязаны только ему и никому другому. Через небольшое время на мавзолее Ленина Сталина в шинели боевой он будет принимать парад военный. Оракул.
266-39-52, телефон свободы, аўтаадказнік у Менску. І ў працяг тэмы Сталіна. Сёння прэзідэнт Мядзведзеў падкрэсліў, што злачынствам Сталіна няма прабачэння. Ён таксама выказаўся за поўднае рассакрэчванне ваенных архіваў і супраць вывешвання плакатаў з тварам Сталіна на вуліцы ў дзень перамогі. Ну, недавно ў Менску ішлі з плакатамі Сталіна. Як вы мяркуеце, спадары Ілля, чаму ў Беларусі дагэтуль імя Сталіна ў пашані ў кіраўніцтва? Ёсць лінія Сталіна, на Суворовскай вучэльні ёсць выява Сталіна, яго імя. У такім кантэксце, як сёння сказаў прэзідэнт Мядзведзеў, ніколі не гучала ў Беларусі ад улады.
Па-першае, што яшчэ Мікіта Хрушчоў гаварыў, што Беларусь – это першая рэспубліка, якая створыць савецкі народ. Ось. А савецкі народ пры дапамозе гулагаў ствараў Сталін. І Сталін з'яўляецца прыкладам вот этого савецкого народа. Ось. Ну, ёсць аматары насіць партрэты Сталіна, ад этого нікуды не дзенешся. Яны будуць насіць. Ось. Але чаму б тады не ўзяць партрэты Берія? Чаму б не ўзяць партрэты Цанавы? А можа еще Гитлера, Геббельса. Усе яны были однольковые, яны варты быть разом у одним шерогу. Ось. Але вот я общаюсь с Германией, ось, и я запытался там, як там ставится до Гитлера. Мне отказали, что там навод, если кто попробует размовлять на тему Гитлера, я одразу просекаю. Там это, ну, заборонено. Вот. А у нас протягивается советский режим.
Сёння лідары кампаніі «Гавары праўду», ветэраны вайны, грамадскасць на ўсходніх могілках усклалі кветкі да магілы пісьменніка-франтавіка Васіля Быкава. І кампанія «Гавары праўду» выступіла з ініцыятывай перайменаваць сталічную вуліцу Ульянаўскую вуліцу Васіля Быкава, а таксама прысвоіць імя народнага пісьменніка адной са станцыяў метро, што будуюцца. Як вы мяркуеце, калі ў цэнтры Менску з'явіцца вуліца Быкава?
Вуліца Быкава з'явіцца, я думаю, зменіцца ўлада, з'явіцца вуліца Быкава. Не толькі Быкава, а ў Беларусі вельмі шмат знакамітых людзей з усіх часоў, за ўсё, за 10 вякоў беларускай гісторыі. Столька імён, што для ўсіх вуліц не хопіць. Ось. Але ў Мінску да нашага часу многие улицы носят имены катов, злочинцев. Это улица Ленина, она же, значит, ну, другая улица Ульяновская. Вот. Улица Калинина, улица Дзержинская, улица Свердлова. Это каты, и они были ворогами белорусского народа. А их именами названы улицы. Вот. Я думаю, что Уоллеса Быкова будет. Але вот на конт метро переименовывать у имя Быкова, это только в том выпадку, когда станция метро будет на этой же улице. Вот. А так я лечу, что неправильно, вот у Минску есть метро Московское. И приезжие часто блытаются, им треба попасть на улицу Московского, а они едут у метро Московское, думаючи, что выйдут и сразу впадут на улицу Московского. Так само вот станция Фрунзе и улица Фрунзе у разных боках. Кстати, улицу Фрунзе треба так само переименовывать. Вот. Ну, я вот хочу привести приклад Москвы. Там все станции метро привязаны к географическим назвам города. Вот. И когда навод не ведаешь план Москвы, спускаешься в метро и доедешь, куда тебе треба. Вот так надо именовать станции метро у Минску.
Дякую вам великий за гутерку. Всего вам лепшего.
И вам всего лепшего. Дякую.
Гостем «Ночной свободы» был офицер у отставцы Илья Копал. Ён автор книги «Нябышина. Война. Оккупация вачыма подлетка».
Темы наступного дому литератора. В Менском выдавецтве «Радиола Плюс» вышла у свет аутобиография Богуслава Радзивилла. Ти допоможа помник литературы поставить бронзовый помник князю у заснованным им городе. Экспертом пятикнижа «Свободы» выступить поэтка Оксана Спринчан, а с сучасной замежной поэзией нас познайомить молодая перекладчица Ганна Янкута.
Дом литератора у нашем эфире у субботу. У эфира «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соуси. Я нагадаю вам основные подеи пятницы 7 травня. Киргизская прокуратура подтвердила Радио Свобода, что звернулася у Минск с запытом на конт экстрадиции Курманбека Бакеева. Поводле предъявленных обвинувачений, Бакееву погрожает до 20 годов тюремного зняволения. Былый прокурор Минской области Михаил Снягир осуджены на 7 годов тюрьмы с конфискацией маемости. Он обвинувачены у хабарництве, злоуживании службовым становищем и инших злочинствах. Компания «Говори правду» выступила за инициативой переименовать столичную улицу Ульяновскую в улицу Василя Быкова. А так само присвоюць яго імя адной са станцыяў метро. Сёння лідары кампаніі «Гавары праўду», ветэраны вайны, грамадскасць на ўсходніх могілках усклалі кветкі да магілы пісьменніка-франтавіка Васіля Быкова. Спаўняецца год праграме «Усходняе партнерство». Палітыкі адзначаюць, што з рухаў у дэмакратызацыі краіны няма. Еўрапейская камісія рыхтуе канкрэтную праграму супрацоўніцтва з Беларусю на 2012-2013 гады і запрашае зацікаўленыя бакі прадставіць свае ее бачення приоритетов супрацовництва поміж Евразвязом и Беларусью. Близу райцентру Глузк отбылося урочистое открытие памятного знаку у память про забитых подчас Другой всесветной войны габреев. Доляр застается стабильным относно белорусского рубля. Экономисты тлумашать это не экономичными, а политичными причинами. 7 травня 11 годов, як зник былый министр внутренних справ Беларуси генерал Юрий Захаренко. Громадские активисты Гомелю наведали ягоную мати Уляну Рыгор. Она находится в областном шпитале ветеранов войны. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». На чарзе агляд незалежного друку. Яго на гэтым тыдні рыхтуе Інна Студзінская.
Тыднёвік «Новы час» под назвай «Дзеці той вайны» публікуе інтэрв'ю з перакладчыкам Васілём Сёмухам і яго прамову падчас атрымання ў 1991 годзе ордэну за асаблівыя заслугі перад Федэратыўнай Рэспублікай Нямеччыны. Распавядае галоўны рэдактар Алексей Кароль.
Васіль Сёмуха сам асэнсоўвае свой досвід дзіцячы з прыходам да асэнсавання, што нельга жыць з ненавісцю. Вось як ён гэта тлумачыць. Гэта ордэн дается за видер аубау, обновление, отражение. Это устешило меня, бо вся моя праца, присвеченная отражению Беларуси, а тут так сталося, что она оказалась корыстной и немецкому народу у отражении Германии.
Барановицкий «Интэкспрэс». Душа журналистики живе у Барановичах. Усе три пераможцы профессийного журналистского конкурса «Вольное слово 2009» у номинации «Найлепшая публикация мастацко-публицистичного жанру» оказались сёлета Бориса Зборановичу. Переможцей стала наместник главного редактора «Интэкспресс» Анжела Белуш. Жюри отзначила ее материал «Напишите, инвалидам уваход заборонены». Другое место присуджено былому корреспонденту «Интэкспресс» Руслану Горбачеву за вандровки по трех краинах Средней Азии. Третье место заняла Наталья Семенович за артикул «Гэта моя праца. Суд медэксперт». Ганцевичский час. На сайте Ганцевичского райвыконкаму вывешена информация, что в районе есть аж но три агросядзібы. Корреспондент газеты Алексей Белый наведал гэтыя агросядзібы. Яны оказались дутыми.
Гэтыя три агросядзібы не існуюць. Их нема. И люди, небыто господары, они подтвердили, что им наиперш не дали кредиты. Одному из них обещали 74 миллиона, потом 30. Из решты, и он не отмовился от идеи иметь агросядзібу, а не отмовился от идеи займаться этим на узровне банка улады. Он все-таки хочет сам побудовать дом, потом уже зарегистроваться и принимать туристов. У остальных так само еще пока ничего не отремливается. А самое дивное, что людей уводят в зман.
Агляд незалежнага друку падрыхтавала Інна Студзінская.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
І на гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вами, перадаю мікрафон майму калегу Змітру Бартосіку у сваёй перадачы «Барды свабоды». На гэтым тыдні ён расказвае пра менскага фалькларыста Сергея Клачкова.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем песні менскага барда Сергея Клачкова, які навучаецца ў Беларускай акадэміі музыкі вакалу. Як сцвярджае Сергей, найбольшае багацце для песеннай творчасці ён знаходзіць у беларускай металогіі.
Беларуская міфалогія, яна цікава рознымі вобразамі. Лойма, дамавікі, розныя, цэлы свет такі. Кожны вобраз, ёсць песня «Бадзюля». Канешне, гэта не песня, таксама нейкі малюнак, такі маленькі малюнышак пра Бадзюлю.
А хто такая Бадзюля?
Бадзюля такая, не вельмі прыгожая істота. Вось яна блытаецца па дарогам, чапляецца да розных людзей, прыходзіць да хаты і робіць так, каб гэты чалавек, якому яна прыйшла, пусціўся прахам. І таксама блытаўся, таксама нейкі такі бадзюльны вобраз жыцця вёў.
А дзе вы гэтых бадзюлю берыце? Вы што, ездзіце па экспедыцыях, па вёсках?
У гурце ёсць дзяўчына, яна працуе, она этнограф, ось у яе шмат розных песен і тэкстаў. Таксама гэта я сам вельмі пачаў у гэтым годзе чытаць і цікавіцца беларускай мовай і рознымі гістарычнымі сведкамі. Знаходзім ідзе, апрацоўваем. Больш усяго цікавіць дыялекты. Ось у нас ёсць песня пад назвай «Кука». Вось гэта была знайдзена песня нідзе Гродніцкай вобласці.
Кука, Ванька, кука, у маём сэрцу шпука. Не сівать кавале, цо маянку, сука. Маян так сука йо, царе гане маё. Не дано другего, не дано другого, буксов позиця йо. Yeah. до танца виложим мовченка. Як уже до танця, як уже до танця виложим мовченка. Гроси, і то я зароблю, як на цілко коси, як на цілко коси. І то я зароблю, і то я зароблю, як на цілко коси. І то я зароблю, і то я зароблю, як на цілко коси. I'm